Сегодня я хотел бы твой и свой взгляд обратить на вечерю, приготовить наше сердце. И у меня есть две мысли, которые я хотел бы сказать. Вот евангелист Матфей, если вы имеете свою Библию, если молодежь, ну, не поленитесь, полистайте свои гаджеты там. Итак, 26 глава Евангелия Матфея. Матфей записал эту историю, и она нам весьма знакома. 26 глава Евангелия Матфея, 17 стиха по 30 стих. Если ты сегодня не читал Библию, то я тебе прочитаю, или вы посмотрите на экране. Итак, 26:17 Евангелия Матфея. «В первый день опресноков приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, где велишь приготовить тебе Пасху». Послушайте, даже уже с этого стиха есть какой-то вывод для тебя и для меня. Они говорят Ему, как своему царю, как повелителю, где велишь, где прикажешь. То есть они считают Его своим президентом, или своим господином, или своим царем. Хотя Иуда называет Его Равви. Или они просто называют Его учитель. Но заметьте уже жест их речи или оборот речи такой, что он говорит, где велишь приготовить тебе Пасху? Он сказал им, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, Он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему, «Каждый из них, не Я ли Господи?» Я себя в этой ситуации, если бы я был среди 12, знаешь, ну, неловко чувствовать, когда такие слова, «Один из вас предаст Меня». И они начали говорить, не Я ли Господи? Он же сказал в ответ, опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст Меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём и Иуда, предающий Его, сказал, не Я ли Равви? Иисус говорит ему, ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, это есть тело мое». И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царстве Отца моего небесного. И 30 стих. И воспев, пошли на гору Елеонскую. Итак, в этом большом отрывке у меня есть две важные мысли, на которых я сегодня хотел бы твое и мое внимание остановить. Иисус трижды с учениками отпраздновал Пасху. И вот третья Пасха, которая была, они праздновали ее, естественно, по Ветхому Завету. Был пасхальный агнец, вы это, думаю, все хорошо знаете. И вот они говорят ему, где повелишь приготовить тебе Пасху? И он им сказал, пойдете в город. Пойдете в селение, встретите человека и скажете ему эти слова. И он покажет вам горницу, другие евангелисты говорят, усланную, убранную, то есть приготовленную. Вот там приготовьте. Они пошли и сделали так. И теперь Иисус пришел и возлег с 12, 19 стих говорит. И вот теперь есть два в этой истории, два стиха, которые имеют одно словосочетание, на которое я хочу обратить внимание. Посмотрим 21 и 26 стихи. И сказано здесь, и когда они ели, 26 стих, и когда они ели, Иисус там взял хлеб и благословил. Итак, в этой истории есть два стиха, где мы говорим эту историю об вечере Господней или причастии. И теперь смотрите, первая моя мысль, я две мысли хочу сказать. Первая моя мысль заключается вот в чем. Причастие, это есть пища или трапеза Господня. И здесь сказано, что они ели. Они вкушали. Да, они еще и пили, да, они проводили время. И первая моя мысль в том, что само причастие, оно имеет акт, когда мы едим, когда мы участвуем в пище. Всегда, или с древних времен, можно так выразить, заключение завета, оно сопровождалось едой. Даже по настоящие дни, когда политики или цари, президенты подписывают какие-то договора, эти договора могут быть коммерческого значения, партнерского значения, то, послушайте, там обязательно будет потом правительственный какой-то ужин или обед, в зависимости от времени дня. Поэтому с древних времен на страницах Писания мы находим этому примеры. Вот скажем, Авраам встречается с Мелхиседеком. 14 глава Бытие, там 18 стих. И когда Авраам победил тех царей, которые выступали, получается, царь Саримский Мелхиседек вынес хлеб и вино. Он благословил Авраама, но у них была трапеза. Дальше мы находим в Писании, в 18 главе Бытие, по-моему, с самого начала, когда Авраам встречает трех путников, хотя это были ангелы, посланники от Бога, и Авраам сидел тогда при дубраве, и то, что он сказал им: «Войдите в дом мой, отдохните», и Саре быстро сказал «приготовить еду». Мы находим также в книге чисел или в Исход, когда Моисей и 70 старейшин, по-моему, в книге Исход, если кто-то записывает для себя, в 24 главе, Моисей и 70 старейшин, они поднялись на гору, и Бог позвал Моисея, Аарона, и 70 старейшин, они взошли на гору, и Бог проговорил к Моисею. Впоследствии Моисей получил закон, и они, написано, ели и пили, и видели славу Господню, и Бог не простер на этих избранных руки своей. Также мы уже находим в Новом Завете, Иисус, общаясь с учениками, заключая Новый Завет, Он имеет с ними вечерю. Это сопровождается то, что Он берет хлеб, ломает его, раздает всем. Они обмакивают масло там или приготовленные специи. И даже когда Иисус сказал, что один из вас предаст меня, это все происходит во время стола или еды. Дальше мы находим другие примеры из Нового Завета, что Иисус в книге Откровения, 3 глава и 20 стихом, Он говорит о том, что «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой, то Он говорит: я войду к нему и буду не просто общаться, а буду вечерять с ним, и он со мною». О чем Иисус говорит? Я не просто приду. У нас будет стол, у нас будет общение, у нас будет трапеза. И послушайте, и в заключении книги Библии, в Откровении, в 19 главе, мы находим вечерю Агнца, где сказано, я даже прочитаю, наверное, это, Откровение 19, и сказано Седьмого стиха: «Возвеселимся, возрадуемся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, дано было ей облечься весон чистый из света, весон же из праведности святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженные, званые на брачную вечерю Агнца. Ибо, и сказал мне: сии суть истинные слова Божьи». Послушайте, мы будем иметь последнюю вечерю, мы будем иметь свадьбу, мы будем иметь общение с Иисусом. И на самом деле, говоря о причастии, причастие имеет в себе вот такой образ: это пища, это трапеза завета. И вот эта трапеза всегда сопровождала или подтверждала договор или отношения между подписывающими стороны, являлась как бы подтверждением той дружбы. Ведь когда подписывается какой-то договор, то трапеза, получается, указывает на близкие или дружественные отношения. Ты не подписываешь, ты не вступаешь, получается, в бизнес-контакт или не подписываешь договор, знаешь ли, просто с человеком, который для тебя незнакомец и с которым ты ничего никогда не имел, и теперь вдруг ты за все закрытыми глазами сделал. На самом деле, во время трапезы, во время еды, близкие дружеские отношения строятся. И когда вот это не просто завет, а когда это брачный завет, то послушайте, в брачном завете там люди даже посвящают себя. Они не просто кушают, они посвящают себя как партнеры, отдавая себя друг другу на всю жизнь. И вот говоря о вечере, говоря о причастии, то, что делает Иисус, Иисус отдает себя своей церкви или своей невесте и ожидает того дня, когда его церковь, как невеста, она в полной близости сможет насладиться с ним, завершив работу по спасению людей. И вот эти земные наши вечери или земное причастие на земле, когда мы совершаем в церкви ли, или дома ли, знаешь ли, они все равно имеют тень или образ чего? Того, что однажды на небесах будет великая вечеря, брак Агнца, где мы в полноте насладимся общением, где мы, знаешь ли, в полноте можем ощутить ту близость с самим Иисусом. В сегодняшней вечере, знаешь ли, тебе все равно придется верой своей прикасаться к телу и крови Господней, беря хлеб. И все это прообраз или образ того, что однажды, вот в той великой вечере, на брачном пире, послушай, мы не будем ограничены пищей, и мы не будем ограничены дружбой, мы не будем ограничены общением. Мы будем в полноте насыщены. Вторая мысль, которую я хочу сказать о вечере, здесь же, в Матфея, в 26 главе, мы читаем 28 стих. Итак, Евангелие Матфея, снова 26 и теперь 28 стих. Даже с 26 по 28 прочитаю. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, это есть тело мое. И, взяв чашу, и благодарил, подал им, и сказал: пейте из нее все». И вот 28 стих. «Ибо это есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Это кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая. И вот мысль, на что я делаю ударение, в оставление грехов. Послушайте, вечеря или причастие, оно несет в себе ту силу прощения грехов. Причастие тесно связано с напоминанием о том, что ты прощен через пролитую кровь. Этот стих говорит, это кровь Нового Завета в оставление, в избавление, прощение от грехов. Всякий раз, когда мы подходим и берем эту чашу, знаешь ли, есть просто привычка взять хлеб, услышать, что тебе служитель скажет, это тело Господа Иисуса, это кровь Господа Иисуса. Да, но ты для себя через свою веру можешь знать и напомнить, я прощен. Я прощен не только за вчерашние грехи. Иисус говорит, это кровь Нового Завета во оставление всех, всяких грехов. Кровь Христа, я бы так сказал, это Божье средство очищения. В послании евреям в 9 главе 22 стихом написано, да и все, евреям 9:22, да и все по закону очищается кровью и без пролития крови не бывает прощения. Из-за того, что без пролития крови не бывает прощения, Иисус Христос вынужден был подчиниться закону и пролить свою собственную кровь, чтобы во исполнение буквы закона было прощение. До этого проливалась кровь животных, или, может быть, кровь голубей, птиц ли, но этого требовал Божий закон или Божья такая справедливость. Без пролития крови не бывает прощения. Поэтому кровь Иисуса была пролита, и это средство для очищения. Теперь говоря об Иисусе, когда Он пришел на эту землю, то евангелисты отметили Его первые проповеди, Его первые слова, которые Он говорил. Я хочу показать первое и концовку Его служения. И есть отличие или различие в Его проповеди. И смотрите, евангелист Марк в первой главе, и это будет 14 стих, он говорит начало проповеди Иисуса. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею и проповедовал Евангелие Царствия Божия». И 15 стих. «И говоря, что исполнилось время календаря Даниила о 70 седьминах, 69 седьмин прошло, и поэтому Марк говорит, исполнилось время, приблизилось Царство Божие». «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот начало проповеди Иисуса. Он говорит о покаянии и вере в добрую весть или в Евангелие. Теперь, когда Иисус завершил свое служение, то после своего воскресения в течение 40 дней Он являлся своим ученикам. И вот Евангелист Лука, 24 глава и 47 стих, Он говорит о последних словах Иисуса, о завершающих Его проповеди. И теперь смотрите, Он говорит, Луки 24:47, «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народов, начиная с Иерусалима». Итак, смотрите, в чем отличие. Вначале Иисус говорил только «покайтесь». И веруйте в Евангелие. Но когда Он умер, пролив свою кровь на кресте и воскрес, послушайте, теперь после воскресения нечто в Его проповеди добавлено. Он говорит, ученики, вот вам тема, Вот вам ядро, смысл, суть проповеди. Идите и проповедуйте во все народы или по всему миру. Что? Покаяние. Но не поставил точку. И прощение грехов. Не только людям нужно покаяться, людям нужно принять прощение своих грехов. Послушайте, из-за вечери, из-за пролитой крови Иисуса Христа существует до настоящих дней прощение всякого греха человеческого. И я бы так сказал, что прощение грехов является сутью нашей христианской веры. Я не только верю, что людям нужно покаяться, но люди каялись в миру не однажды, и потом говорят, там и все грешники. Почему? Потому что никто так и не объяснил, и не объявил, чтобы было понятно, доступно, чтобы человек уразумел и принял, что есть для меня прощение моих грехов через кровь Иисуса Христа. Через прощение грехов человек обретает мир с Богом, человек обретает общение с Богом, которое было потеряно. Человек обретает общение друг с другом, как с церковью. Ведь прощение грехов – это совершенное Иисусом Христом действие. И старая наша греховная натура, бунтовская, может быть, натура, греховная натура, послушайте, она постепенно, может, не за один день, и не за одну неделю, но она уходит. А Дух Божий создает в тебе новое сердце. Павел пишет Коринфянам, и это весьма знакомый для нас стих 5.17, 2 Коринфянам, «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». О чем он говорит? О том, что из-за того, что есть прощение греха, древняя, прежняя твоя греховная жизнь теряет над тобою силу, теряет над тобою контроль. Тебе не то, что нужно каждый день каяться, 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 каяться. Если ты покаялся, попросил прощения и веришь, что для меня есть прощение через пролитую кровь, то послушай, твоя совесть очищается. Дьявол, который обвинял, толкал нас в грех, а потом обвинял нас, ты грешник. Ты окаянный грешник, ты вечный грешник. Знаешь ли, вот принимая из-за причастия верой прощение, мы даже получаем оправдание. Помните, как в Римлянам написано в 5 главе, и, по-моему, с 1 стиха, «Итак, оправдавшись не делами, не хождением в церковь, не дружбой с верующими, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через которого получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся». Послушайте, чем мы оправдываемся? Верою. Верой во что? В искупительную жертву через кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте. И ученики как раз, они находились в том периоде, они находятся на вечере, и послушайте, они как раз находятся до крестных страданий. И им нужно было, получается, услышав это, подождать, пока совершится факт искупления, и потом держать этот факт в своем сердце. Мы прощены. Участвую, ведь первые ученики, первая церковь, они ежедневно собирались в храме по домам, преломляли хлеб, веселье и простоте сердца, так книга Деяний говорит. То есть у них вечеря могла быть, даже чуть ли не ежедневно. И во что они верили? Они верили не только в покаяние от греха, но и прощение. Поэтому это должно стать также и для нас. Когда мы верой принимаем что? Принимаем то, что Иисус Христос сделал для нас на кресте, пролив свою кровь, тогда мы оправданы. Прочитаем еще послание евреям. И в 9 главе, с 11 стиха по 15 стих, прежде чем мы подойдем к вечере, я хочу обратить твой взгляд на то, кем Иисус сегодня является. Итак, евреям, 9 глава. И мне нравятся эти стихи. Почему? Потому что в них большая сила заложена. Евреям 9, 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Когда мы читаем эти стихи, послушайте, очень важно делать как бы точку, останавливаясь. Иисус со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то тем более, то, коль падше кровь Христа, то тем более, то преимущественнее, намного сильнее кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Здесь автор послания, он проводит сравнение и говорит, кровь тельцов и козлов, она жалкое сравнение в силе, в длительности в сравнении с кровью Христовой. Кровь тельцов и козлов, она заглаживала грех на какой-то короткий период. Кровь Христа, сказано, что Он принес себя непорочного Богу, она очистит совесть нашу от мертвых дел. Вот что она делает. Приносит тебе прощение. Очищает совесть. Послушайте. Почему люди говорят, все мы грешники? Потому что их совесть. Они говорят, я верю Богу. И в то же время потом говорят, а мы все грешники. Потому что их совесть обличает их. Почему? Они не получили, не приняли верой прощения. Но здесь сказано, что Иисус принес себя непорочного Богу, и Его кровь очистит совесть нашу от мертвых дел. То есть, когда я приступаю к вечере, я приступаю к этой крови, в которую я верю, что она очищает мою совесть, то есть приносит мне прощение. Если даже дьявол после этого скажет, не-не-не, ты грешник, не-не-не, ты все равно виновен. Стоп. Моя вера должна основываться на том, что сказано в Слове. Я прощен. Поэтому вторая моя мысль в том, что вечеря очень тесно связана она связана с прощением наших грехов. Иисус сказал, это кровь Нового Завета в оставление. Я оставляю грех через то, что я покаялся и Бог простил. Я получаю свободу от этого. Я получаю в совести своей свободу. Теперь еще 15 стих этого же Евреям 9. Там сказано, что очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, 15 стих. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Итак, первая часть 15 стиха. И потому он есть ходатай Нового Завета. Послушайте, Иисус, он сегодня на небесах, но он является ходатай Нового Завета. Он является заступник. Мы можем и должны к нему приходить, как к тому, который за тебя и за меня будет заступничать перед Отцом. Заступник нужен, когда есть обвинитель. Адвокат или заступник нужен, когда против тебя воздвигается обвинение. И дьявол, клеветник или обвинитель братьев наших. Написано в Откровении 12 главе, что он клевещет перед Богом день и ночь. То есть, обвинители существуют. И есть некто сильнее. Иисус. И потому, вследствие пролитой им крови, мы имеем ходатая. Мы имеем заступника Нового Завета. Апостол Иоанн в первом послании во второй главе говорит о том, что миссия Иисуса, она такова. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 2 глава. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, то, что нужно отметить, послушайте, мы имеем ходатая, мы имеем заступника, мы имеем Иисуса, который на небесах не просто смотрит, как в иллюминатор, и наблюдает за своей церковью. У него есть роль, у него есть миссия или задание, чем он занят. Он заступничает. Поэтому Иоанн, так же, как и автор послания к евреям, он говорит о том, что если бы кто согрешил, мы имеем ходатая. Послушайте. Сегодня есть учение. Сделаю маленькую ремарку или вставку. Сегодня есть учение о преизобилующей благодати. И обочина его в том, что некоторые люди или служители могут учить, что раз Бог тебе все простил, то не нужно каяться. Это не соответствует Писанию. Послушайте, с Божьей стороны, когда мы говорим о завете, то Бог со своей стороны простил нам все грехи. Он простил еще, когда Иисус висел на кресте и были первые капли его крови. Но уже 2000 лет, после этих 2000 лет, люди столько нагрешили, то есть это будущие грехи, Бог и их простил. И даже с Божьей стороны, если ты через 5 лет еще что-то сделаешь, согрешишь, у Бога есть на это прощение, совершенное Иисусом. Но с твоей стороны за соделанные грехи нужно просить прощения. с Божьей стороны Он прощает нас. Его благодать настолько безмерна, Он во Христе Иисусе простил мир, не взирая на преступления все. Но с нашей стороны, чтобы примириться, нужно просить прощения. Об этом говорит молитва «Отче наш». Об этом говорит Иисус в книге Откровения ангелам церквей. Он говорит: «Я знаю дела твои. Я знаю, что ты не холоден, не горяч. Я знаю, что ты сносил развратных. Но, говорит, я нечто имею против тебя». И дальше говорит: «Вспомни и покайся». Там прежние дела. «И покайся». Так если все прощено, зачем Иисус говорит «покайся»? Потому что нечто соделано с нашей стороны. Должно быть покаяние. Вот почему каждый раз, подходя к вечере, послушайте, мы имеем осознанную молитву снова и снова. Вот почему Иоанн в первом послании говорит, что мы имеем ходатая. Если бы кто согрешил, то обращайся к заступнику, к Иисусу, чья кровь была пролита, и знай, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он простит тебя при твоем искреннем сердце. При твоей искренности Он снова и снова прощает тебя. Аминь. Аллилуйя.